Следующие. Мы снова обращаемся к Священному Писанию. У нас снова Евангелие. Мы знакомимся с посланием к римлянам. Позвольте сегодня предложить еще одну очень интересную тему, которая вытекает из последних стихов 13 главы этого послания. Перед этим, последний раз, когда мы говорили, рассуждая о послании к римлянам, мы говорили о библейской практике богоугодной жизни. И говорили о том, что любовь является исполнением закона. Бог ожидал от народа израильского, чтобы они исполняли закон, но все исполнение закона сводится к одной простой фразе – «люби ближнего». Любовь есть исполнение закона, любовь к Богу, любовь к ближнему. И после того, когда вот эти очень интересные мысли были предложены, Павел прилагает одну очень уникальную мысль. Много рассуждал, думал до конца, вот где-то глубину вот этого перехода, наверное, трудно увидеть, уловить, но оно здесь есть. Вот после рассуждения о законе Павел вдруг ведет нас к очень интересной мысли. Позвольте прочитать вместе с вами эти стихи, тема рассуждения сегодня «Жизнь пробуждения», «Жизнь пробуждения», и у нас стихи с 13 главы, с 11 по 14. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоть». Очень интересный, друзья, переход, очень интересный. После, опять повторим, того, что Павел ожидает, чтобы любовь есть исполнение закона, он вдруг вот этот переход делает. И так, вот так надо поступать. Интересно, друзья, вот когда рассуждал об этих стихах, думаю, насколько уникальная деталь вот в этом Евангелии, которую представляет для нас апостол Павел. Это Евангелие. И часть Евангелия включает в себя также и то, что верующий готовится к пришествию Иисуса Христа. Это тоже Евангелие. Евангелие говорит о спасении, говорит об освящении, говорит о том времени, когда мы войдем во славу, верующие войдут во славу, которая приготовлена для всех верующих людей. Но интересная, друзья, деталь, достаточно интересная, в том, что Павел, вот как бы в унисон проповеди, которая прозвучала, аналогичную мысль предлагает. У верующего человека одно только ожидание вечности, только одно. Он никогда не расслабляется. Почему? Потому что у него на этого нет права. И вот об этом наше сегодняшнее рассуждение – жизнь пробуждения. Повторим, что эти слова Павел адресует верующим людям в Риме, которые были, безусловно, там существовала уже церковь, и он открывает для них одну эту очень уникальную деталь. Позвольте пригласить вас рассмотреть интересную мысль. Приближение спасения – это сигнал к пробуждению. Чем ближе спасение приближается, тем больше верующий пробуждается. Эта мысль явно вытекает из стиха, который снова хочу напомнить. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Почему? Он тут же отвечает на вопрос. Потому что сегодня к нам спасение ближе, чем когда мы уверовали. Сколько лет вы уже верующий? Это на сколько времени мы приблизились к вечности? На сколько времени? Та же самая мысль, друзья. Здесь нет никакого права думать о каких-то своих достижениях духовных, но здесь только одно Павел к этому ведет и говорит, что чем ближе спасение приближается, тем больше это сигнал для верующего пробуждаться. Время дано верующему для чего? Для приготовления к встрече с Господом. Не для того, чтобы свои вопросы решать, быть свой устраивать. Это тоже нормально, друзья. Но главный акцент, если даже мы устраиваем свою жизнь, если мы повышаем свою карьеру, идем куда-то учиться, друзья, опять, это не означает, что верующий не должен этими вопросами заниматься. Это неправильно так думать. Но когда мы строим какие-то планы, для чего мы их строим, друзья? Какова окончательная цель? Павел говорит так, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы самые несчастные люди. Если мои стремления вот чего-то достичь, подняться по ступени положения в этом обществе, если это главная цель, друзья, жалкие мы люди. Жалкий я, жалкий и вы. И Павел говорит о том, что чем ближе вот верующий смотрит, что пришествие приближается, тем больше это внутри изменяет. И об этом сегодня наше рассуждение. Время дано верующему. Для чего? Для приготовления к встрече с Господом. Христос предупреждал учеников своих очень интересные слова. «Смотрите, смотрите же за собою». Хорошая рекомендация, за кем смотреть? Дай Бог, чтобы это было на первом месте. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не застал вас внезапно». Об этом Павел и здесь говорит то же самое, объедение, пьянство и так далее. Очень интересная мысль, она близка. То, что говорил Христос, и то, что говорил Павел, который фактически не был учеником Иисуса Христа, когда Христос был во плоти. Но это говорит о единстве слов Христа и единстве тех, кто является Его последователями. Позвольте спросить себя, спросить вас. Что мы можем сказать о нашей реальной жизни? Мы последователи Христа. Христос говорил вот так. Смотрите за собою. А что мы говорим? Смотри за собою. Это уже указание другому. То есть я на тебя посмотрел, и у тебя там свои проблемы, поэтому ты за собой смотри, за мной не смотри. Смотрите, если мы последователи Христа, у нас аналогичное рассуждение. Повторим, что Павел не был последователем Иисуса Христа во плоти, когда Христос был во плоти. Но смотрите, это единство, оно показывает, что верующие, они едины в этом понимании. Едины в понимании с Иисусом Христом. Итак, время дано верующему для того, чтобы готовиться. Когда мы работаем, когда мы занимаемся семейными делами, когда мы участвуем в служении, чем бы мы ни занимались, верующий понимает, что через все это он должен готовиться к встрече с Господом, Спасителем. Библейское понимание времени больше пробуждает верующего. Простая, друзья, иллюстрация. Ну вот вы строите дом. И вы хорошо знаете, что у вас есть там определенные ограничения, когда вы должны что-то сделать, должен прийти инспектор, проверить. И если вы в долгострой впадаете, знаете, когда долго строят, то вы начинаете трепетать. Надо быстрее, быстрее, а то придет инспектор, потом там штраф наложит, может там проблемы какие-то буду я иметь. И почему вы стараетесь очень успешно что-то делать? Почему? Потому что, понимаете, у вас есть срок. Если вы нарушите этот срок, или, допустим, вы имеете свою компанию, и где-то субподрядчик, вы на кого-то работаете, там есть контракт, вы заключили контракт, в течение месяца вы должны сделать эту работу. Исходя из этого, вы строите свои планы, не так ли, друзья? Ваше отношение к работе вашей полностью зависит от контракта, который вы заключили. А что говорить о верующих людях? Чем больше я понимаю, что пришествие приближается, тем что я больше делаю? Я готовлюсь, времени не так мало остается. Вот на эту мысль Павел здесь и обращает внимание, что библейское понимание времени больше пробуждает верующего. В Ветхом Завете есть интересная мысль, когда Давид, царь Давид уже воцарился, к нему стали собираться очень много людей. Увидели, что действительно Господь с ним, государство увеличивается, формируется, и видно было, что действительно Бог с этим человеком. Интересная деталь. К Давиду пришли, насколько помнится, из колена Иссахарова или Нефалимова 200 мужчин. И характеристика их очень уникальная. Они знали, что, когда надо делать Израилю. 200 человек пришли, которые знали, что, когда надо делать. Где эти мужчины сегодня в христианстве? Которые знают, что, когда надо делать. Они понимают правильно время. Они правильно оценивают это время. И они правильно понимают, что сегодня надо делать. Простое правило. Сегодня надо делать то, что сегодня надо делать. Но не вчера. А завтра надо делать то, что завтра надо делать. Правильное понимание. Откуда это понимание? Мы будем далее об этом говорить. Безусловно, Бог работает в человеке и формирует в нем это понимание. Но важно подчеркнуть, что чем ближе приближается пришествие Христа, тем верующие люди больше думают не о том, чтобы устроить свою жизнь, хотя это не исключается, просто устраивать и быть свой, это нормально, но во всем этом верующий понимает, он должен правильно строить отношения, понимая отношения со всеми людьми, с Господом, понимая, что пришествие приближается. Итак, если мы говорим слова Библии, слова Христа, «Се гряду скоро», что это означает для верующих? Это значит, надо пробудиться. Об этом наше дальнейшее размышление. Павел явно к этому нас вместе подталкивает. И пробуждение содействует пробуждению содействует понимание спасения. Интересную деталь сейчас хочу вместе с вами рассмотреть. Слова, которые только что были прочитаны, вот в том порядке, в котором Павел их предложил. По сути, забегу наперед, скажу прямо, Павел здесь предлагает верующим покаяние. Павел предлагает верующим покаяние. Где это видно? Позвольте предложить вам некоторые размышления. Для священного, в Священном Писании, для авторов Нового Завета ясно было понятно, понимание, что спасение – это процесс, и достаточно продолжительный. Спасение начинается с момента нашего покаяния, когда Бог прощает нам грехи наши. Дальше Он ожидает от нас, что освящение – это тоже элемент спасения. Для чего? Чтобы войти во славу. Это третий элемент спасения. Когда жизнь наша здесь на земле заканчивается, тогда мы входим в Божью славу. Войдем, не входим, а войдем в Божью славу. Итак, вот эти три элемента спасения, они, если верующий понимает, что в этом суть спасения заключается, он понимает, что сегодня он должен освящаться. Для чего? Для того, чтобы в славу Божью войти. Итак, пробуждению верующего человека содействует понимание спасения. Интересно добавляет, интересное добавление Павел пишет в 10 главе послания к евреям. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но вместо этого, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваем приближение дня онного». Идет речь о пришествии Господа Иисуса Христа. Христос сказал, наблюдайте за собою, смотрите за собою. Павел здесь говорит интересную мысль. Увещевайте. Это не наблюдать за другим. Это когда видишь, что человек неправильно поступает. Обрати внимание, ты не можешь один Царство Небесное идти рядом с тобой, братья и сестры. Ты должен понимать, что твое отношение должно быть правильное к нему. Если он согрешил, не надо думать о том, что у него родство большое, или лучше его не трогай, тогда и тебе проблемы не будет. Речь идет о верующем человеке. Если это мой брат, и неважно, кто он, обратите внимание, друзья. Если это мой брат, и он неправильно поступил, увещевайте. Так говорит Павел, а цель увещевания? Опять мы связываем это с удивительной мыслью, с любовью. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. Итак, нашему пробуждению, как пробуждению верующих людей, содействует понимание спасения. Я смею сказать, что если действительно я не понимаю сути спасения, мне все равно, друзья, как другие живут. Не трогайте меня, пришел раз на собрание, больше меня не трогайте. Но чем больше человек рассуждает о том, что Бог для него соделал, чем больше он углубляется в суть этого Евангелия, тем более он активный будет. Это явно просматривается, друзья. Это жизнь верующих людей. Но, безусловно, стоит перед нами вопрос, а что значит пробудиться? Что значит пробудиться? Павел говорит так, очень интересно, мысль, так поступая, зная время, что наступил уже час, пробудиться нам от сна. Это верующих людей касается. Это верующих людей касается. Пробудиться, проснуться, вам это понятно. Сегодня утром все мы проснулись. Мы спали, потом проснулись. Интересный вопрос, а что значит пробудиться? Что значит пробудиться? Стих 12. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Очень уникальный стих. Во-первых, что значит пробудиться? Это находиться под влиянием Божьего света. Находиться под влиянием Божьего света. Но если день уже пришел, скажите, кто из вас постучал и сказал, так, включайте свет, солнышко пусть зайдет, уже день пришел. Извините за улыбку. Никто из нас не способен на это повлиять, правда? Мы все подчиняемся чему? Божьему установлению. Пришло время, ночь пришла. Пришло время, день пришел. От кого этот свет, друзья? Он не по нашему желанию. Это Божье воздействие, друзья, на каждого из нас. Павел прямо говорит, верующие христиане, ночь прошла, день приблизился. Очень простые слова, правда? Много там не надо особо вкладывать. Но это уникальное предупреждение всех верующих. Бог посылает свет, который освещает человека. Если этот свет коснулся вас, коснулся меня, интересная, друзья, мысль, чем ярче свет, тем больше я на себе вижу чего? Недостатков. Когда Бог просвещает человека и направляет к нему этот свет, невозможно человеку остаться равнодушным. Поэтому один из стимулов, который пробуждает человека, это не мы, друзья. Это тот свет, который на нас Богом направленный. И вот теперь вопрос очень интересный. Скажите, пожалуйста, а что этот свет во мне произвел? Хотя бы за последнюю неделю, хотя бы за последний месяц. Свет пришел, пробудил человека. И важно подчеркнуть, что Павел подчеркивает, есть ночь, есть день. Здесь, безусловно, не о физической ночи идет речь. Это аллегория, это сравнение. Но указание идет на более серьезные вещи. Итак, пробудиться от сна, значит находиться под влиянием Божьего света. Приближение дня Господнего влияет на верующего. Я вспоминаю один из примеров, который в моей молодости проводил один из христиан. Он говорил так, вот как, когда будет пришествие Господне, как он привлечет своих? Как-то этот пример уже звучал, позвольте его еще раз напомнить. Он приводит такой пример, вот представь себе две лошади, которыми пашут землю. Ну, как в деревне, в колхозе, совхозе, как удобно, понимаете. Одна лошадь, которая родилась от колхозной лошади, от сельской лошади, она никогда не знает, что такое там музыка вот эта кавалерийская. А вторую списали, вот она отработала там, на пенсию ее отправили. Она прослужила определенное время в кавалерии, ну, позвольте сказать так, ее списали, но она уже не нужна, она уже не такая. И вот они вместе пашут землю. И интересно, проходит рядом кавалерийский полк, музыка определенная. И вот интересно, вот та лошадь, которая никогда этой музыки не слышала, как хвостом мух гоняла, так и гоняет, и пашет. А вот та, которая не один год была в этой сфере, у нее заиграло, это мое родное, я ж там служила, ну позвольте так аллегорически это представить. Прозвучит звук трубы Божьей, друзья. Если я света Божьего не имею, не нахожусь под влиянием Божьего света, для меня это не будет неизвестно. Ну, призыв, ну, подумай, что-то там какое-то, может, что-то произойдет. Я никогда на это не обращу внимания, если я не находился под влиянием Божьего света. Но если действительно свет был направлен ко мне, и вот это приближение дня влияет на меня, я понимаю, что оно не дает мне покоя. Не дает покоя верующему сегодня приближение дня Господнего. Почему? Не так много времени остается, друзья. Не так много времени у меня и у вас остается. Для чего? Чтобы приготовиться. Это главная цель, о чем Павел дальше будет говорить. Приближение дня Господнего действует, влияет. Мир греха ненавидит свет Божий и противится ему. И это в какой-то степени влияет на верующих людей. И в нашей стране, интересно, друзья, что делает мир? Смотри, Христос эти слова, эту мысль очень уникально передает. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, природа была злая. Поэтому Божий свет им просто не нужен. Зачем вы это все делаете? Не нужно, это старое все, это прошедшая вся ваша религия, это ваши законы, ваши устои. Христос прямо об этом говорил. Всякие, делающие злое, ненавидит свет и не идет к свету по одной простой причине. Чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающие по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Смотрите, насколько интересные слова. Простые, доступные, без лишних каких-то углублений. Смотрите, если человек действительно находится под влиянием Божьего света, вот то, что здесь он читает в этой книге, для него это свет, он это нормально воспринимает. Это нормально для него. Почему? Это свет. И даже если вот этот свет указывает на его греховность, это радует в конечном итоге верующего. Почему? Потому что Божий свет указал ему на его грех. И он исправляется. Но Христос прямо сказал, что если люди по природе злые, нет у них покаяния, они ненавидят Библию. Они не считаются с этим библейским принципом. Почему? А причина одна. Христос показал эту проблему. Потому что мир не хочет, чтобы дела стали известны. А дела-то злые. Но кому хочется, чтобы сегодня на показ показали все ваши преступления? Ну, как минимум, ваши плохие мысли за последнюю неделю. Вы хотите, чтобы сейчас показано это было? Я не хочу. Господи, прости, помилуй, измени мое сознание, чтобы никогда ничего плохого не думал. Я сразу буду об этом молиться. Это нормальное состояние, друзья, для верующего человека находиться под влиянием Божьего света. для мира, безусловно, это чуждое, это далекое. Поэтому неудивительно, что и чем дальше страна скатывается ко греху, тем больше она вынуждена закрывать действия для Евангелия. Поэтому и заявление, вы не можете об этом говорить, сколько сегодня судебных издержек происходит и в нашей стране, за то, что человек просто в силу своих религиозных убеждений говорит, я это не могу сделать. Пожалуйста, огромные суды, огромные штрафы, закрываются бизнеса. Почему? Просто потому, что человек живет во грехе и хочет, чтобы на него благосклонно смотрели. Это тяжелое время, друзья. Но хочу подчеркнуть, что это не меняет евангельского принципа. Все-таки свет от того, что я его ненавижу, он не перестает быть светом, правда? Но ненавижу я свет, как тот крот, который в земле копается. Но от этого это не значит, что свет никому не нужен, и что он ничего не приводит, никакого позитивного результата не приносит. Я просто свет ненавижу, но это не значит, что он плохой. Если я не люблю свет, проблема не во свете, а во мне проблема. И вот на эту проблему как раз указывал и Христос. Итак, мы говорим о мысли, что значит пробудиться. Что значит пробудиться, речь касается верующих людей. Находиться под влиянием Божьего света. Не под влиянием идей, концертов, спектаклей, заявлений, книг, фильмов, проповедей, я смелюсь сказать и так. Находиться под влиянием Божьего света. А этот свет, помните, он Божий, он не людской, он и человеческого происхождения. Бог есть свет. Слово Твое, светильник ноге моей. Свет пришел в мир, речь идет об Иисусе Христе. Далее, что значит пробудиться, ясное понимание опасности, иметь это ясное понимание опасности дел тьмы или греховного. Павел пишет так, ночь прошла. То есть верующий понимает, что под словом ночь – это жизнь его без Божьего света. И верующие понимают, у него четкое понимание. Вот здесь действительно мир в черно-белых красках для верующего. Есть черное и есть белое. Есть ночь и есть свет. Пробудиться от сна – это значит иметь ясное понимание проблемы, трагичности всего греховного. Это означает, что верующий понимает, что есть ночь и есть все плохое. Он понимает это. Но он не просто понимает это, он знает, что это плохо. Вот и что, друзья, здесь Павел указывает. Ночь прошла. Он не объясняет, в чем суть ночи проявляется. Он прямо говорит, друзья, верующие, ночь прошла, все, вы же проснулись. Зачем вы туда опять возвращаетесь? Ночь прошла, день приблизился. Итак, пробудиться от сна, иметь ясное понимание того, что такое греховное. Я смелюсь прямо сказать, что практически все верующие люди очень хорошо понимают, что такое грех. Очень хорошо понимают. Но греховная природа тянет их к хитрости. Иногда мы способны искать совета у кого-то, чтобы получить приятный для меня ответ. Вы никогда в это искушение не попадали, я попадал. В этом приходилось каяться. Почему ты спрашиваешь? Ты же понимаешь, что это грех? А чего ты ищешь там? Еще пытаешься спросить. Ну, знаешь, брат, а если вот так чувствуешь, что он мою позицию занимает, я ему еще довесил туда. Чувствую, не занял позицию, я с этой стороны довесил. И жду, чтобы он сказал то, что мне приятно. Ну, слава Богу, брат посоветовал, хороший совет дал. Но это же наша греховная природа. Верующий понимает. Если было покаяние пред Господом, друзья, мы хорошо понимаем, что такое грех. Поэтому здесь ничего нет нового. Ночь прошла. Друзья, верующие христиане, ночь прошла. Все. Мы не можем делать то, что мы делали вчера. Мы не можем делать то, что было сделано во грехе. Итак, пробудиться сна, находиться под влиянием Божьего света, ясное понимание опасности дел тьмы греховного, еще одно – сознательный отказ от греховного. Фраза «отвергнем дела тьмы». Почему? Потому что ночь прошла. День приблизился, это значит «отвергнем дела тьмы». Очень уникально переведено это слово, наверное, без всяких добавлений понятно, правда? Когда я реально понимаю, что, допустим, в доме моем какая-то опасность, взрывоопасный предмет какой-то, что-то очень опасное, что я с ним делаю? Подскажите, пожалуйста. Я выбрасываю. Оно мне не нужно, оно опасно. Мы детям говорим, не бери нож, не бери спички, там, то не бери. Проблема большая будет. Мы выбрасываем, мы удаляем от себя все это. Друзья, Павел обращает внимание к верующим людям. Верующие христиане, послушайте, пожалуйста. Это от вас ожидается. Если вы реально понимаете, вы, находясь под Божьим светом, убирайте все греховное. Убирайте, отвергните это все. Очень интересная мысль. Сознательный отказ от греховного. Пойми, верующий, что ты под влиянием Божьего света ни к чему больше не придешь. И если не под Божьим светом, у тебя много там будет вариантов альтернативных. Но если ты под Божьим светом, Бог тебя поставит перед фактом. Вот оно. Выбрось его. И Бог не будет говорить, ну, как мы иногда говорим, как вот у ребенка отобрать игрушку, чтобы он не плакал, дать ему другую. Нет, Бог так не разговаривает. На, тебе одно греховное, а я тебе другое греховное дам, что ты, главное, чтобы ты не плакал, не возмущался. Бог так не будет с нами поступать. Он открыто говорит об этом, отвергните. Не просто положите в сторону, отвергните, выбросьте другими словами. Это то, что ожидает от меня Господь. Причем, интересно, очень интересная деталь. Когда мы приходим к Богу, верующий всегда должен понимать, он приходит далеко не с позитивным багажом. Далеко не с позитивным. Мы приходим к Богу во грехах наших. Никто из нас святым к Богу не приходит, даже если он в верующей семье воспитался. Никто святым к Богу не приходит. Мы приходим с неприятным грузом. И вот опять на это Павел обращает внимание. Уберите это. Это наш багаж. Уникальная мысль. Уберите вот это, а потом возьмите вот это. Простой путь, да? Когда человек приближается к Богу, это всегда, это процесс жизни. Отбрасывай, отбрасывай. Осветил тебе свет Божий. Указал тебе на недостаток. Отбрось это. Завтра опять свет Божий на тебя будет светить, и еще что-то в тебе увидит. Еще на что-то твое обратит внимание. Отбрось это. Послезавтра опять, через неделю опять, через год опять. Вот это жизнь верующего человека. Человек находится под влиянием Божьего света. То, что у нас есть, то, с чем мы пришли к Богу с греховной пруды, уберите это. И мы это хорошо, друзья, понимаем, все наши дурные привычки, все наши склонности. Верующий не списывает все это на свой характер. Он понимает, характером пред Богом не прикроешься. Это меня касается абсолютно каждого верующего человека. Я характером пред Богом не прикроюсь, не оправдаюсь. Мы говорим о том, как можно, что значит пробудиться, приобретение средств или орудий света. Мы изучаем буквально каждое слово. Павел написал вот в этом стихе интересное выражение. «Облечемся в орудие света». Дела тьмы отвергнем, это прямо то, что нам мешает. Но облечемся в орудие света. По сути, вот здесь, вот в этих вот интересных размышлениях представлена как раз картина покаяния. Я хочу снова нарисовать эти четыре ступени. Мы назвали это «как пробудиться» или «что значит пробудиться». Первое. Человек оказывается под влиянием Божьего света. Без этого покаяния не может быть. От Бога суть, истина, свет, Бог показывает наше состояние. Второй шаг – это отбросить греховное. Третье – взять правильное. Вот вам покаяние, плод покаяния. Уникально, но это касается верующих людей. Это заставляет просто действительно очень серьезно думать всех верующих. Это то, чем должен заниматься верующий человек. Чем больше ты находишься под влиянием Божьего света, тем больше оно показывает твою греховность. И если оно показывает твою греховность, верующий по-другому не поступает, я в этом уверен. Он избавляется. Если идет речь о верующих. Это нормально для верующих. Покаяние и исповедание – это нормальный процесс жизни. Он в этом ничего странного не видит. Почему? Приближается пришествие. Надо пробудиться от сна. Почему? Потому что день приближается. Ну и позвольте задать еще один очень интересный вопрос. А в чем заключается жизнь пробужденного? Мы говорили о том, что значит пробудиться. Последняя мысль, которую мы рассмотрим. Что значит жизнь пробужденного? Или жизнь пробужденного, как утвердительная? Павел пишет очень интересные слова. Смотрите. «Как днем, стих 13, будем вести себя благочинно». И дальше интересное объяснение. «Не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь». Опять ясная картина, правда? Верующий человек, чем ближе приближается к Богу, тем больше он понимает негатив, который у него есть, который надо выбросить, и позитив, которого у него нет, но он должен взять его у Господа. Эта мысль здесь явно просматривается. Павел призывает верующих к благопристойной, приличной жизни, к приличному поведению. Я думаю, что верующие, читающие Библию, знаете, что с приличием очень много связано. И порядок в церкви, должно быть все благопристойно и чинно. И когда речь идет о внешности, написано одеваться как прилично святым и так далее. Сколько раз это слово встречается? Если все это собрать, то нарисуется очень ясная картина, как ведет себя верующий человек. Чем больше он ожидает пришествия Господа Иисуса, он ведет себя правильно, прилично. Если, допустим, нехороший человек ведет себя плохо, ну, для него это нормально, он плохой. Но когда речь идет о порядочном человеке, о человеке, который занимает особое положение, и когда он делает глупость, ему говорят, тебе не к лицу это. Недавно некоторых правителей стран заподозрили в этом, ну, не к лицу вам это. И люди понимают, что значит, то по твоему положению нельзя так делать. Итак, друзья, вопрос очень серьезный. Верующий человек ведет себя прилично. Речь идет здесь, слово ведет, это поведение, это образ жизни, это не слова только, это не улыбки наши, это образ жизни, как днем. То есть вы же были в ночи? Зачем вы живете, как сегодня день, и вы говорите, что вы получили спасение? Почему вы живете во тьме? Как днем будем вести себя благоприлично. В чем это заключается, друзья? Павел сразу дает объяснение. В чем заключается наша с вами благоприличная жизнь? Или приличная, благопристойная жизнь? В чем она заключается? Мы читаем дальше очень интересные слова. Удаляться от пирования и пьянства. Что сегодня людям надо? Римский закон. Хлеба и зрелищ. Интересно. Для верующего человека не может быть стимулом или таким сладостным ожиданием, когда наконец-то он или напьется, или наестся. Ты не можешь этому предаваться. В четверг мы изучали с вами книгу Левит, где Господь предупреждал очень серьезно верующих людей, священников. Христиане сегодня называют себя царственным священством. А если это так, то посмотрите, как Бог строго спрашивает за трезвый образ жизни. Вот откуда мы берем основание, что пить нельзя. Запретил Господь употребление спиртного. Для чего? Чтобы понимал, что ты делаешь. Если священник напьется, как он отличит чистое от нечистого? Да если хоть немножко выпил, запрет. Не употребляй ничего спиртного. Ни секеры, ни крепких напитков. Ясно идет запрет на этот счет. Если мы считаем себя священниками Бога Всевышнего, да, царственного священца, пожалуйста, это нас касается. И Павел эту мысль здесь подтверждает. Не предавайтесь. Не можем мы заниматься объедением, друзья, вопрос серьезный. Оказывается, то, что мы кушаем и то, что мы пьем, явно указано на то, мы прилично себя ведем или неприлично. Это не последствия, когда мы напились, когда уже там море по колено. Но речь идет о том, что верующий понимает, что это нельзя, и он этого не делает. Он не занимается объедением. Он понимает, что он должен от этого удаляться. Это первое. В чем проявляется благопристойная жизнь? Правильно относиться к питанию. Второе, на что обращает внимание Павел здесь, удаляться от сексуальной распущенности. Мы читаем здесь слова, не предаваясь ни сладострастию и распутству. Очень близкие слова. Все они связаны просто, позвольте называть так, это сексуальная распущенность. В значении этих двух выражений стоит именно это. Друзья, это прям к нашему времени сегодня. Прям к нашему, как мы запутались сегодня, общество запуталось. Что значит муж, уже стерлось понятие. Муж, жена, семья, все стерлось. Это сегодня особенно касается верующих людей, видя, в каком положении мы находимся, понимать, что нет ни основания, никакого основания для распущенности в этих половых вопросах. Если Господь усмотрел, что для мужчины есть женщина, а для женщины есть мужчина, это аминь с Божьей позиции, это Божий свет. Все остальное не называется Божьим светом. Это правда, друзья. Если Бог определил, брак да будет честен и ложа непорочна. Есть жена, пожалуйста, живи с женой. Шутили в Союзе, что такое СПИД, болезнь. Спи дома. Ясно, понятно? Ну, это, я понимаю, ирония человеческая. Дал Бог жену, вот и живи, достаточно. Постигай ее, общайся с ней, наслаждайся ей. Писание очень много об этом говорит. Ты не можешь смотреть, даже смотреть на другую ты не можешь. Друзья, вот эта порнография, которая сегодня порабощает человеческое общество, это как раз вот под эту духовную статью и подпадает. Бог же освещает и говорит, не предавайте всему этому. Христос прямо сказал, что если ты с вожделением посмотришь на кого-то, ты уже согрешил. Итак, смотрите, второй блок очень серьезный, который Павел здесь предлагает для того, чтобы понимать, что значит жизнь пробужденного. Первое, очень внимательно смотреть за тем, что вы едите, что вы кушаете. Второе, каковы ваши отношения к мужчинам, к женщинам. И в этом, смотрите, явно идет указание на то, что это касается напрямую нашей приличной пред Богом жизни. Это не значит, что у меня ориентация такая иметь много жен. Или ориентация такая мужчина иметь мужчину. Это его ориентация, но она не Божья ориентация. Она греховная ориентация. Писание ясно определяет. Вот оно, мужчина, мужчине женщину Господь предусмотрел. Женщине мужчину, пожалуйста, живите, рождайте детей, созидайте семью, воспитывайте их так, чтобы они действительно изменяли общество, позитивно влияли на него. К этому Библия призывает людей. Это второе, в чем заключается наше приличие, исходя из текста, который мы прочитали. Третье, на что Павел обращает внимание, удаляться ссор или соперничества. Второе, зависти, подозрительности. Интересно, что мир наш, в котором мы сегодня живем, особенно в Америке, это мир вечных споров. Наверное, в Америке самая сильная распространенная сеть судов. Нигде столько не судится, как в Америке судится. Зачем это делать? Зачем это делать? Не предавайтесь этим ссорам, не предавайтесь зависти, не предавайтесь подозрительности. Вот эти слова, два слова, которые здесь стоят. Ссора, одно из значений его также, это соперничество. Ну как это так, он живет лучше, чем я? Не могу. Ничего не делаю, но если мой сосед что-то сделал там, простите, там поставил на своем участке, что красивенько дерево посадил, все, надо позвонить обязательно, он дерево посадил. Почему? А я ничего не делаю, вот мне завидно, что у него что-то на участке лучше проявляется. Ну это наша американская действительность, к сожалению. Но не предавайтесь этому. Ну есть у него возможность так жить, он за это будет пред Богом нести ответственность. Все. Есть у тебя такая возможность, так не ленись, пожалуйста, созидай дом, жилье, не надо устраивать никакого соревнования. Это то, что губит сегодня многих людей, не только в Америке. Догнать и перегнать. Он такую машину, у меня лучше должна быть. Он за столько купил там мебели, а я еще дороже возьму. Ну как я могу ниже, пусть неважно, не так много зарабатываю, но я не могу лицом в грязь ударить перед ним. Это же о нашем быте сегодня напрямую, друзья, говорится. Не предавайтесь этому соперничеству, не предавайтесь. Это касается и духовного, друзья, также среди верующих людей. Если Бог определяет нас в церкви как тех, которые вместе созидают церковь, мы тело Христово созидаем. Это означает, смотри на брата, как на того, с кем тебе вместе в Царстве Небесном жить. Нормальные мысли? Вот так к нему и относись. Вот так и относись. Дал ему Господь такой дар? Слава Богу. Дал тебе вот такой? Слава Богу. Это уникальная, друзья, мысль. В теле Христовом, в церкви нет никакого competitions, нет никакого соревнования, нет никакого соперничества. И также нет зависти и нет подозрительности. Неудивительно, что вот эта вот мысль последняя, это зависть, одно из значений, вот также слово подозрительность, как многих она губит. Смотрите, люди сегодня в своем вот этом испорченном состоянии, находясь в состоянии тьмы, ночами не спят. Все думают, как бы его подсидеть, ты посмотри, вот он это сказал, он это подумал, вот он это сделал, он так посмотрел. И люди лишаются покоя. Итак, вы можете развивать дальше эти мысли. Но на что здесь Павел обращает внимание? В чем жизнь приличия заключается? Во-первых, следить за тем, что вы кушаете. Во-вторых, следить за вашими отношениями между мужчинами и женщинами. И третье, следить за отношениями между людьми. Никаких ссор, никакого соперничества и никакой подозрительности. Друзья, согласно данного текста, в этом заключается для меня и для вас суть пробужденного человека. Что значит прилично жить? Вот каким образом можно жить. И Павел не останавливается на этом. Он говорит об этом негативном, что не может быть у нас, не может быть во мне. Это точно, если я верующий человек. Но он говорит, друзья, верующие, посмотрите, я хочу вам еще одно предложить, последний стих. «Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Жизнь, сокрытая во Христе. Сколь много об этом написано книг, друзья. Не правда ли? С детства прочитал немало книг, которые постоянно возбуждали искание. Господи, как действительно сокрыться в Тебе? Как действительно жить Тобой? Я искренне верю, что из среды сидящих здесь нет ни одного, кто никогда бы об этом не думал. Это о нас сегодня, друзья, сказано. Если уже дословно перевести эту фразу, то она звучит очень просто. На себя Христа оденьте. ну, перевели его, облекитесь Господа Иисуса Христа. На себя Христа оденьте. Вы когда-то думали о том, что это значит? Римляне, я думаю, понимали, что это значит. Павел им здесь не объясняет, а нам надо еще разобраться, что это значит. Что значит вот жизнь сокрыта во Христе? Пусть виден будет Христос, а не я. Ну, вот я одел этот костюм. Ну, мытый я или не мытый, извините, вы не знаете, простите, пожалуйста, улыбку. Но вот вы видите костюм мой, правда? Вы не видите, что у меня внутри, вы видите мой костюм. Друзья мои, очень простой пример. Кого видят в моей жизни? Вот оденьтесь во Христа. Что это означает, чтобы Христа было видно? Конечно, много вопросов. Павел здесь не объясняет, каким образом это должно быть. Это наше размышление, друзья. Ну, это хорошее пожелание для нас. Оденьтесь во Христа. Пусть виден будет Христос, а не я. Очень хотел бы, чтобы, когда закончится служение, мы взяли для себя вот это как хорошее пожелание и пошли с этим пожеланием в нашу жизнь. Пусть виден будет Христос. Забота о плоти, удаление от похоти. Интересно сочетание, друзья. Пока мы живем здесь, на земле, мы всегда будем иметь отношения с нашей плотью, пока ее не закопают. Мы всегда будем иметь отношения. Поэтому не забывайте, пожалуйста, и мне следует это помнить, что моя духовная жизнь, ваша духовная жизнь, пока мы во плоти живем, она соприкасается с двумя интересными деталями. С одной стороны, это облачение во Христа, с другой стороны, и правильное отношение к плоти. Это пока мы во плоти находимся. Уникальное сочетание, только так можно объяснить вот это объяснение, объяснить эту фразу. Облекитесь Господа Иисуса, и сразу за этим попечение плоти не превращайте в похоть. Я задаю себе вопрос. Я знаю, что я должен заботиться о своей плоти, и вы знаете. Но вопрос следующий. Друзья, вы видите разницу между понятием заботиться о плоти и похоть плоти проявлять? Видите разницу? Интересно, Павел говорит, заботьтесь о плоти. Мы не можем вдаваться в аскетизм, не кормить плоть, не поить ее, цепями связывать там, в подземелье жить. Нет, Писание к этому не призывает. Оно говорит, заботьтесь о плоти. Но есть разница заботиться о плоти и прихоти выполнять. Что это значит прихоти? Что увидел, то купил. Это прихоти. Тоже интересная мысль, каким образом я должен заботиться о своей плоти? Писание говорит так, что тела наши, речь идет о верующих людях, являются чем? Храмом, живущего в нас Святого Духа. Значит, мы должны заботиться об этом храме, да? Я и вы, мы должны заботиться об этом. В чем проявляется эта забота? С вашей стороны, с моей стороны? В чем она проявляется? Некоторые, друзья, мысли, мы с вами помолимся. Я думаю, будет о чем поразмышлять. Мы поднимали очень щекотливые вопросы сегодня, исходя из текста, который было прочитано. Наше рассуждение сводилось к теме «Жизнь пробуждения». Пробуждение под влиянием Божьего света, что значит пробуждение и каким образом ведет себя пробужденный, это наше размышление. Жизнь пробуждения – это образ жизни верующего, который ожидает пришествия Иисуса Христа. Жизнь пробуждения – это мой и ваш образ жизни в ожидании пришествия Господа Иисуса Христа. Ну, вспомним примеры, если мы понимаем, что у меня есть срок, и к этому сроку я должен выполнить работу, я прилагаю старания, чтобы сделать вовремя, не так ли? Друзья, мне и вам очень много надо сделать с собой, с самими собой, для того, чтобы встретиться с Господом Иисусом Христом. Это правда, друзья. Мы не имеем права успокаиваться. Брат проповедовал, действительно, сколько бы мы ни были верующими, это не значит, что надо или унижать, или возвышать, чем тех, кто, допустим, долго верующий. Писание здесь ясно говорит о том, что живите жизнью пробуждения. Или точнее, совершайте исповедание пред Господом. Совершайте покаяние пред Господом, зная, что время приближается, что вам необходимо, мне и вам необходимо встретиться с Господом. Бог освящает верующего. Бог освящает верующего. Это не от людей. И делает его способным видеть проявление тьмы и света. Потому что это не мое слово, я его не написал. Это его слово. Действие Духа благодати во мне и вас. Это не мое действие. Это Божье действие. Поэтому, когда этот свет, пучок света, луч света будет направлен на вас, и, возможно, на самое грязное место в вашей жизни, Это значит, его надо очистить. И все, друзья. Это не значит, что Бог поймал вас на месте преступления. Он знает, что вы делали. И мотивы, и цели все знает. Но вполне возможно, сегодня он на ваш конкретный грех направил пучок света своего. Для одной цели – это ваша проблема. Пробудись от сна в данном вопросе. Это дело тьмы. А день уже настал. Ты новый человек. Насколько изменяет вас, меня, осознание приближения пришествия Христа? Вообще, когда ты перед собой ставишь вопрос, это хоть немножко меняет мою жизнь или нет? Верующий человек меняется, чем больше он понимает, что пришествие приближается, он меняется. Почему? Потому что приближается тот, в кого он верил, если он действительно в него верил. Это самая желанная встреча. Самое желанное, если мы долго кого-то из своих родственников не видели, и потом нам сказали, через полгода они приедут. У нас пошли, как у солдата в армии, отсчет, обратный отсчет времени. 365, 364, и идем вниз, вниз, вниз. И вот все, наступает последняя ночь, завтра должны родственники приехать, ваше состояние. Я думаю, что многие из вас просто даже не спят. В предчувствии, в ожидании предчувствия встречи. Друзья, это земной пример. Я очень бы хотел сейчас вместе с вами помолиться, чтобы вот это вот состояние было у меня и у вас. Вот такое предчувствие, это сладостное ожидание встречи с Господом Иисусом. Самое лучшее, что может быть, это действительно показывает мою принадлежность Господу, мое желание действительно перед Ним правильно жить. Имеем ли мы сегодня смелость отказаться от греховного, когда свет Евангелия освещает нас? Отвергнем дела тьмы, Павел говорит. Это ты должен делать, это я должен делать. Отвернем. Если свет осветил вас, друзья, у нас сейчас будет возможность покаяться. Это правильно. Исповедаться. Имеем ли мы эту смелость отказаться от того, на что Господь не указал и показал, что оно неправильно? Живем ли мы жизнью света? Что значит жить жизнью света? Любить свет. Любить свет. Не бояться, когда этот свет освещает меня и изменяет. Любить этот свет. Живем ли мы жизнью света? Это вопросы, которые утекают из текста, который был прочитан. Последний вопрос. Сокрыта ли моя и ваша жизнь во Христе? Когда придет Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. А если Христос не моя жизнь, то я с Ним не явлюсь. Это правда, друзья. Это правда. Итак, жизнь пробуждения. Так поступайте, зная время. А это время приближения пришествия Господа Иисуса Христа. У нас есть возможность сейчас, друзья, вместе с вами преклониться пред Господом. И вот то, к чему побуждает нас Писание, совершить покаяние, исповедание. Пусть Бог прославится сейчас в наших молитвах. Он направил к нам сегодня свет свой. Как мы на него отреагируем, это покажет сейчас наша, моя личная молитва к Богу моему. Пусть имя Господне прославится сейчас и в наших молитвах. Аминь. Помолимся.